чудесный гимн прозвучал, по-моему, ну, на моей памяти мы его, подозреваю, что из сборников, но на моей памяти, по-моему, мы его первый раз поем. Помните, где сказаны эти слова о новом сердце? Это заветное пророчество. Иеремии. Легко запомнить. 31-31. Давайте я прочту. Это будет своего рода эпиграфом, хотя у меня приготовлен другой. Но эта песня, она меня побудила все-таки прочесть эти строки. Иеремии. 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской». Тут говорится в оппозицию тому ветхому завету, который уже был на тот момент заключен. «Тот завет они нарушали, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их». И на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И очень важное для нас, участников Нового Завета, обращение, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого». Действительно, Христос, Иисус Христос, около 2000 лет назад пришел для того, чтобы заключить Новый Завет с Домом Израилева. И прежде всего он пришел к погибающим овцам дома Израилева. И очень много в Ветхом Завете есть пророчеств о том, что Господь расширит пределы этого завета со всеми, кто по наследству не принадлежал к семени Авраамова. Я сегодня хотел бы поговорить с вами о завете. И завет сегодня будет упоминаться. Но поговорить бы я с вами хотел вот о чем. И в качестве эпиграфа я избрал следующие строки, они вам знакомы, наверное, со школьной скамьи. «Крошка сын пришел к отцу и спросила кроха: а что такое плохо? Что такое хорошо, а что такое плохо?» И там дальше Маяковский говорит о том, что папа начинает объяснять на каких-то таких доступных детскому уму примерах, и заключается это стихотворение следующими словами. «Что такое мальчик радостный пошел, и решила кроха: буду делать хорошо и не буду плохо». Ну, другими словами, подошел маленький сын к отцу и говорит: «Ты объясни мне вообще вот это мерило. Не мое внутреннее, потому что я так считаю, а как ты, отец, считаешь?» Отец объясняет на доступных примерах. И что делает мальчик после этого? Он говорит: «А теперь я знаю. Вот когда мне объяснили, что черное – это черное, а белое – это белое, мы договорились, я теперь уже знаю, где я нарушил, и это называется плохое, не с моей точки зрения субъективной, а с объективной точки зрения». Ну, если мы продолжаем аналогию этой семьи, отношений мальчика и отца, с объективной точки зрения этой семьи, с объективной точки зрения отца. Я хотел бы с вами поговорить сегодня и затронуть тему Ветхого Завета и нашего отношения к Ветхому Завету как к букве закона, как к заповеди. Не просто для чего нам оставлен Ветхий Завет, потому что эта тема у нас неоднократно поднималась, но для меня самого была интересна тема исполнения заповедей Ветхого Завета. Как вы знаете прекрасно, как библеисты, исследователи Библии говорят о том, что Ветхий Завет содержит в себе 613 заповедей. Ну, как бы то ни было, больше 600. Кто-то разделяет это на морально-нравственный кодекс и ритуальный кодекс. У этих видов закона или видов подразделений заповедей могут быть другие названия, но так или иначе, это единый закон. И написано, Иаков говорит об этом, то, что нарушивший одно в законе становится виновным перед всем. Если ты что, в чем-то малом согрешил или что-то малое нарушил, нельзя сказать о тебе, что ты исполняешь закон. Это прямая логика. Пример. Я могу назвать свои данные. Меня зовут Роман Шемпель, мне 36 лет. Я живу в городе Москва. Я крокодил. Скажите, я соврал? Нет, я же сказал правду о себе, ну, только в малой части, в самом конце. Но меня уже нельзя назвать человеком, который говорит правду. Это следствие прямой логики, та логика, которую описал Аристотель. Если одно из утверждений ложно в утверждении, то все утверждение становится ложным по определению. То же самое с законом. Если мы нарушаем хотя бы маленькую часть закона, который установил Бог на этой земле, а он имеет право устанавливать закон, потому что он создатель, Как часовой мастер имеет право устанавливать правила взаимодействия между шестеренками, потому что он создатель, он мастер. Таким образом, нарушив какое-то из правил, установленное создателем Богом, мы становимся виновными перед всем законом. И нет нам никакого оправдания. Эта проблема решалась в Ветхом Завете путем принесения жертвы через пролитие крови. Только для узкой группы лиц, только для Израиля, только для народа Божьего. Весь остальной мир лежал в неведении. Но с приходом Иисуса Христа картина изменилась кардинально. Иисус Христос стал совершенной жертвой за грехи абсолютно всего человечества и в отдельности каждого человека, кто примет эту жертву. И это правило Нового Завета, которое распространяется на всех, вне зависимости от национальности. И еврейство здесь не имеет никакого преимущества. Не правда ли чудесная весть? В греческом языке это называется Евангелие. Прямой перевод — радостные новости. Иисус Христос, Бог, воплотился на земле для того, чтобы стать жертвой за грех каждого человека. В это нужно поверить, это нужно принять. И тогда жизнь меняется. И это решение. Но сегодня я хотел бы поговорить о том, нужно ли нам соблюдать ту заповедь Ветхого Завета. И хотел бы сосредоточиться на одном примере, очень интересном. Когда мы говорим о заповеди Ветхого Завета, наверное, больше вопросов возникает у некоторых групп верующих. Вопрос о соблюдении субботы. Для нас, христиан, евангельских христиан, баптистов, тех, кто не соблюдает субботу, вот в том понимании, новозаветном понимании, как соблюдают ее некоторые группы евангельских верующих, наверное, этот вопрос не так остро стоит. Он остро стоит, когда мы сталкиваемся в каких-то дебатах на эту тему. Ну, исторически в братстве принято считать, по крайней мере, в советский период существовали такие утверждения, около догматические, о том, что день Господень — это суббота. Это воскресенье. Первый день недели, и мы как бы свой отчет ведем вот таким образом. Но я хотел бы сегодня с вами поговорить не об этой теме, хотя об этом мы тоже с вами говорили. О том, что мы в Иисусе Христе имеем день покоя всегда. Мы вошли в покой Господень, и по сути наш день служения или посвящения Богу – это какой день? Скажите. Каждый день. Каждый день у нас нету разрыва, извините, на мир и клир. Вот когда мы здесь вот приходим с присутствием Божие, а вот здесь 6 дней живем абы как. Мы всегда посвящены Богу. Мне очень нравится, знаете, такое выражение. Не Богу служение, а собрание. Вот мы здесь собрались в воскресный день. Хотя это вопрос терминологии, конечно же, он не принципиален. Мы сегодня собрались, а когда у нас богослужение? 7 на 24, на 365, и еще умножить, насколько Господь отпустит. Именно в это время мы служим Богу и посвящаем свое время Богу. Каким образом? Мы каждый раз думаем, а как это прославит Бога? А как сегодня, выполняя свой труд на работе, общаясь с, может быть, неверующими людьми, может быть, далекими от Бога, может быть, задумывающимися о Нем. Как я сегодня прославлю Иисуса Христа? Как я сделаю выгодно для Бога? Ну, все-таки, возвращаясь к теме исполнения заповеди Ветхого Завета, я хотел бы поговорить сегодня о том, нужно ли нам исполнять заповедь о десятине. О приношении десятины, именно в том виде, в котором она осталась в Ветхом Завете, либо в каком-либо измененном виде. Я помню еще даже по школьной скамье, когда затрагивается вопрос десятины, вообще само слово десятина, оно ассоциируется с чем? Ну неужели с Ветхим Заветом? У нас, в евангельских верующих, особенно у людей, которые, может быть, с воскресной школы выросли в христианской церковной традиции, может быть, нет. Может быть, как раз-таки это такой вот термин, который ассоциируется с Ветхим Заветом. Потому что все прекрасно знают, что установление десятины, оно произошло именно во времена Ветхого Завета и до ветхозаветных времен, если говорим об первом приношении десятины Аврааму. Но для людей неверующих с чем ассоциируется десятина? Прежде всего с церковью. Но в то же время возникает диссонанс. Но в Новом Завете нет упоминания десятины. Там есть повторение многих заповедей. Морально-нравственных, прежде всего, каких-то устоев, принципов, которые повторяет Христос, которые повторяет Павел, Иаков, Петр, Иоанн в своих посланиях. Тем самым, либо повторяя заповедь Ветхого Завета, морально-нравственное учение Ветхого Завета, либо углубляя ее, как это делает Иисус Христос. Но повторение заповеди приношения десятины нет нигде в Новом Завете. И как же нам быть евангельским верующим? Сколько приносить? Другими словами, есть ли какое-то установление? Об этом я хотел бы с вами сегодня поговорить. Но прежде чем начать разговор, как всегда, я хотел бы определиться в понятии, что такое закон. Закон – это свод правил. Если мы говорим о заповеди, другими словами, это одно из правил. Заповедал, то есть оставил в наследство. Вот делайте так, а не иначе. Иногда говорят, вот заповеди отца. Отец мне сказал, слушай, ты поливай цветок, пожалуйста, 3 раза в неделю. Это заповедь. Он сказал так делать с определенной целью. Так вот, закон – это свод таких заповедей. Или по-другому – это свод норм и правил. И одна заповедь – это, по сути, тождественное определению правила. Итак, для чего дан закон? Закон Ветхого Завета. Во Второзаконии в 8 главе говорится о том, чтобы Израиль, будучи на территории, обещанной Богом, земле обетованной, в Палестине, имел некие правила устройства, своего внутреннего устройства как государства, отношения между людьми, отношения с Богом прежде всего. Как нужно приносить жертвы, какое должно быть устройство скинии, как должны относиться внутри семьи, между семьями, какое отношение должно быть к труду, к финансовым взаимоотношениям между людьми. Все это описывалось в Ветхом Завете, и это составляло закон. Правило, по сути, закон, как закон государства Израиля. Но он был неразрывно связан со взаимоотношениями с Богом, с духовной частью. И если вы помните, в Израиле до времен царства была теократия. Да, на роль руководителей Израиля претендовали судьи во времена судей, но это делалось только для того, чтобы консолидировать усилия народа для борьбы с внешней агрессией. Но весь Ветхий Завет, с точки зрения закона, именно часть закона, это, по сути, государственный закон Израиля. В Римлянах, в 3 главе, в 20 стихе, говорится о том, что закон дан для того, чтобы нам понимать, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, по сути, Владимир Маяковский пересказал автора послания к римлянам в части 3 главы, в 20 стихе. Да, действительно, закон дан для того, чтобы понять, что же хорошо, а что плохо. Когда жил один Авраам со своим семейством, когда евреи размножились и находились в рабстве в Египте, может быть, этот вопрос не стоял так остро, когда существовало индивидуальное поклонение, скажем, у патриархов в Ветхом Завете. Но когда уже Израиль представлял из себя единую массу людей под покровительством Божьим, нужно было четко разделить, что такое хорошо, а что такое плохо, именно с точки зрения Бога. В Римлянах написано, законом познается грех. Мы узнаем из закона, что такое грех, что Богу угодно, а что не угодно. По сути, само понятие греха берется из закона. Если бы не было закона, мы бы и не знали, что такое грех. Это все к слову о его определении. Далее, в Галатах в 3 главе, в 25 стихе, апостол Павел говорит, что закон – это детоводитель ко Христу. Там употреблено слово «педагог». Я сейчас не буду пытаться фонетически воспроизвести так, как это делают специалисты по греческому языку, но нам это слово знакомо. Тогда это означало людей, которые брали за руку маленьких детей и отводили их куда-то, сопровождали, скажем, от дома до учебы или к другому месту назначения. То же самое делает с нами закон Ветхого Завета. Если бы не было закона, и мы не понимали, что такое хорошо, а что такое плохо, то сама жертва Иисуса Христа для нас, вопрос жертвы и жертвоприношения, и тем более жертвы и жертвоприношения Иисуса Христа не стоял бы так остро. Мы бы не знали за что. Ну хорошо, умер, а зачем? Я же не такой плохой человек. Я же не такой, как вот и у нас целый список. Но мы понимаем, что именно благодаря закону есть в нас грех. Какими бы хорошими сами себе не представлялись, какими мы бы хорошими не представлялись с точки зрения общества, в котором мы живем. С точки зрения Бога и закона мы несовершенны, мы грешны перед Ним. И таким образом закон сопровождает нас к жертве Иисуса Христа. Из этого следует из определения закона и цели, понимания цели закона Ветхого Завета. Возникает следующий вопрос. А где же проходит грань между Ветхим и Новым Заветом? Когда Христос говорил заповеди Нового Завета, а когда это был еще, по сути, Ветхий? На этот счет есть множество мнений. И если вы начнете углубляться в эту тему, вы наверняка услышите следующее. О том, что Христос во времена своей земной жизни, все, что он произнес, это был еще Ветхий Завет. Формально да, потому что жертва была не принесена. Дух Святой еще не сошел на землю, и церковь еще не была установлена. Но где же эта граница? Давайте обратимся к Библии. Прежде всего, вы помните, у нас была эта тема, Иисус Христос провозглашал Евангелие Царства. Он говорил, я сейчас вам расскажу хорошие новости о новом государственном формировании. Не земном, а небесном. По сути, еще формально или фактически Новый Завет не был, двери на Новый Завет не были открыты, завеса в храме не разорвалась. Христос еще не был принесен в жертву. И тем более Дух Святой еще не зашел на церковь. Полноценно времена Нового Завета не наступили. Но Христос говорит, сейчас я вам расскажу о правилах, в которых вы будете скоро жить. По сути так. Он возвещает правила или конституцию Нового Завета, заповеди Нового Завета. В другом отрывке, в Луки, в 16 главе, в 16 стихе говорится, что законы и пророки до Иоанна, сего времени же Царствие Божие благовествуется. До Иоанна Крестителя имеется в виду. То есть с приходом Иоанна Крестителя, когда ознаменовалось служение, начало служения, земного служения Иисуса Христа, вот эти последние три года его земной жизни, это по сути уже конец эпохи пророков и законов. Да, может быть, формально они действовали на тех, кто был еще в Ветхом Завете, кто заключил Ветхий Завет с Богом, через обрезание, через наследство, может быть, язычники, прозелиты, которые приняли иудейскую веру. Но уже начинают провозглашаться новые правила и новые царства. В Галатах, 3 главе, в 25 стихе написано «Пришла вера, и мы не под властью закона». Таким образом, приход веры ознаменовал окончание закона. Веры в Иисуса Христа, как Сына Божьего. Помните, Христос обращается к Петру и спрашивает, за кого меня люди почитают? И Христос говорит, ну, отвечает за то, что его почитают за различных пророков, но говорит, а хорошо, а ты меня за кого почитаешь? Он говорит, за Бога. Он почитает за Бога, и Христос ему еще отвечает, ты камень, и на всем камне я основаю церковь свою. То есть вот это твердое основание, исповедание Христа Господом, это достаточное основание твердое, на которое можно встать, и вот здесь вот церковь будет стоять. Вера в Иисуса Христа как Бога. То есть Павел Галатам, по сути, говорит, закон заканчивает действие тогда, когда приходит вера. Галатам 3:25. Пришла вера, и мы не под властью закона. В Ефесянах, во 2 главе, в 14 стихе написано, что Христос свою плотью устранил закон. Плоть Иисуса Христа была принесена в жертву. Он был пронзен. Да, если кто изучал завет, знает о том, что как заключался завет в Ветхом Завете. Приносилось в жертву животное. Более того, написано о том, что оно рассекалось пополам, и огонь проходил сквозь это животное. Таким образом, Бог подтверждал свой завет. Такое действие мы наблюдаем в Ветхом Завете. В Бытии описано о том, как Бог всемогущий Иегова заключал завет с Авраамом. Иисус Христос своей плотью был принесен в жертву. И в Ефесянам в 2 главе в 14 стихе написано, Христос своей плотью устранил закон. То есть окончательная точка была принесена на кресте. Христос был пронзен, принесен в жертву. И таким образом закон уже переставал действовать. Более того, исполнение закона Ветхого Завета, иудейского закона, в Новом Завете перечисляются некоторые отрицательные качества, или, так скажем, вред от исполнения закона. Особенно ярко об этом говорит апостол Павел в послании к Галатам. Более того, у всех, у кого возникало когда-либо на протяжении церковной истории и сегодня возникает желание соблюдать закон в каких-то его частях, всегда рекомендую внимательнее читать послание к Галатам. Давайте прочтем один отрывок. Галатам 5 глава с 1 стиха. Послание к Галатам, 5 глава, с 1 стиха. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять иго рабства». Павел говорит именно в контексте соблюдения правил закона. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Обрезание как исполнение заповеди Ветхого Завета, закона. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Если ты ступил на тропу закона, то будь добр соблюдать все правила и постановления закона». Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Абсолютный вред. Принимая Иисуса Христа и Его благодать, Его исполнение закона, Его жертву, которая покрыла абсолютно все грехи, исполнила весь закон, и в то же самое время пытаясь исполнить какую-либо заповедь Ветхого Завета, мы, по сути, я читаю, отпали от благодати. То есть отстраняем благодать Иисусу Христа, говорим, что она либо недостаточна, либо не нужна. Мы сейчас сами справимся. Мы сейчас угодим Богу. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. В противопоставлении этого Павел говорит о том, что вера, именно вера является краеугольным камнем Нового Завета, исполнения заповеди Нового Завета. Ибо вы во Христе не имеете силы, не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истины? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас». Полное противопоставление благодати Иисуса Христа букве закона. Я думаю, желающих исполнить закон в то время было особенно много. Вопрос об обрезании, вопрос об идоложертвенном, о соблюдении субботы стоял очень остро. Но сегодня это желание, по сути, оно остается. Может быть, на ментальном уровне. Мы хотим какими-то поступками угодить Богу. Читая Ветхий Завет, это нормальное, органичное, по сути, желание. Когда я делал перечень по субботе и Дню Господню, именно в контексте соблюдения седьмого дня субботы в Ветхом Завете, по окончанию этого перечня я просто выписал все места, которые говорят о субботе. Когда я закончил этот перечень по Ветхому Завету, единственное желание у меня было поговорить с женой и начать соблюдать субботу. Потому что отдельно было наказание за грех, даже самый страшный, какое-то морально-нравственные преступления, и отдельно суббота. И это несколько раз повторяется в Ветхом Завете. Но когда ты погружаешься в Новый Завет, у тебя приходит облегчение. Ты понимаешь, что ты не виновен в несоблюдении субботы, потому что Иисус Христос исполнил весь закон. Но в Новом Завете есть заповеди. Безусловно, они есть. Если вы обратитесь к интернет-ресурсам, есть очень интересные статьи наших православных братьев. Вот там прямо есть перечень. Там ведется подсчет, какие есть заповеди. Довольно неплохой, довольно разумный. Очень много мест именно в посланиях говорят нам о том, чего нельзя делать или не должно делать, или не соответствует жизни новозаветного верующего. Очень много, причем, взято по духу и по смыслу из Ветхого Завета. Предостережение о грехах Павла. Очень большие списки, вы прекрасно их знаете. Описание мужчины по образцу пресвитеров и диаконов. Как мы сейчас проходим на браке, без сожаления. Почему пресвитер и диакон – это образец для каждого мужчины? Ну хорошо, с Иисусом Христом еще понятно. Есть оправдание, Он же Бог. Но если такие качества предъявляются к пресвитеру и к диакону, это же живые люди. Из плоти и крови, такие же, как мы. С первородным грехом. Водимые Духом Святым. Значит, и мы можем соответствовать этим нормам. Значит, и я могу подпадать под описание пресвитера или диакона. И это, по сути, заповедь Нового Завета для нас, мужчин. Иоанн говорит очень много в своих посланиях о любви. Первое послание к Иоанну, оно полностью посвящено индикации, в вере ты или не в вере, или ты заблуждаешься. Именно через исполнение заповеди любви. Кто говорит, что в Новом Завете, перефразируя, но брата своего ненавидит, тот ошибается. Очень много Иоанн говорит об этом. У него все послания посвящены именно анализу себя, нахожусь ли я в заповедях любви. Петр и Иаков в своих посланиях много говорят о заповедях, по сути. Отношение к властям и начальству у Петра. Заповедь, послушание, не отвечать гневом на гнев, в бытовых условиях, со стороны властей, отношение в семье, отношение к братьям и сестрам в церкви. У Иакова очень много. Иаков, тот самый Иаков, чье послание мы читаем после Деяний. пастор Иерусалимской церкви, церкви, у которой было очень много проблем, он говорит как раз-таки о заповедях. Он говорит, что вы убиваете друг друга. Не в буквальном смысле, но в переносном, когда у вас есть распри. Иаков говорит об отношении к Слову, о месте Слова Божьего в нашей жизни. И все это заповеди. Заповеди, которые либо взяты по духу своему из Ветхого Завета, либо добавлены в Новом Завете. Ну что же по поводу десятины? Я хотел бы оговориться и сказать, почему тема денег. Почему она так интересна именно в контексте исполнения заповедей? Ну, тема денег, она всегда интересна. Всегда семинары о том, как правильно расходовать финансы, они, наверное, конкурируют по популярности с темой интимной жизни в браке или брачными отношениями. Это, знаете, такая вот всегда очень яркая, очень актуальная и провоцирующая тема. И если, знаете, брать такую аналогию, что закон – детоводитель ко Христу, то, наверное, исполнение заповеди жертвы в Ветхом Завете, я имею в виду материальную жертву десятины, можно сказать, что она такая наставница для жертвенности в Новом Завете. Можно провести такую аналогию. Потому что это хороший пример. Хороший пример, сколько жертвуете, в каких случаях. Одновременно с этим Бог нам говорит, Иисус Христос в Матфея 6 главе, когда его спрашивают, как молиться, как обращаться к Отцу. Помните, одна из фраз? «Дай нам хлеб насущный». То есть мы можем обращаться к Богу в молитве о том, чтобы просить Его дать нам вот те финансы, тот хлеб, который нам нужен на каждый день. И в этой же главе, чуть дальше, он говорит о том, что нам не нужно заботиться о том, что пить и есть, потому что об этом заботятся язычники. Конечно же, здесь вопрос приоритетов. Если я постоянно думаю о том, где мне добыть хлеб и питье, перенося нас на современный контекст, где мне денег заработать, чтобы все это купить, а может быть даже больше, Христос говорит, нет, у тебя приоритет должен быть другой, как прославить Бога Отца, как выполнить Его постановление. Но тем не менее, нам нужно об этом заботиться. Христос предостерегает нас о богатстве очень строго. Он употребляет слово «мамона». Понятное для людей того времени, это языческое божество, которому поклонялись в надежде получить финансовое обогащение. И он приводит интересную притчу о том, можно ли служить Богу и мамоне одновременно. Можно ли стяжать и в то же самое время служить Богу полностью? Он говорит, что нет. Это все равно, что сидеть на двух стульях одновременно. Либо ты одному будешь не родить, а другому хорошо служить, либо наоборот, тебе нужно определиться. Но весь вопрос в акцентах. Я прошу прощения, так душно, я вижу, что... Коль, может, откроешь окно? Да, хотя бы ненадолго. То солнышко выглянуло, довольно душно сейчас. Христос говорит в контексте мамона, он говорит о притче, в притче говорит о безумце, называя этого человека безумцем, который имел предпринимательскую деятельность, собрал в житницах много урожая, и написано «безумец, в ту же ночь, когда ты построил новые хранилища для своего урожая, душу твою отниму, для чего ты собираешь?» И это говорится именно в контексте мамона, именно в контексте поклонения деньгам. Перефразирую, сфокусирование на материальных благах. Это очень важная тема, и Христос очень много об этом говорит. Более того, в Новом Завете, и это можно утверждать, я сейчас вместе с вами попытаюсь это утверждение сформулировать, говорится о том, что отношение к финансам – это один из индикаторов истинного обращения к Богу. Мартин Лютер говорил о том, что обращение, оно имеет три стадии. Первое – это обращение сердца, эмоциональное. Второе – это обращение ума, когда ты действительно понимаешь то, что для тебя сделал Бог, и оцениваешь. И третье – это обращение кошелька. Эта цитата здесь уже звучала в другом контексте, но по сути Мартин Лютер прав. Я могу свидетельствовать о своей жизни. Когда у меня пришло в мою жизнь истинное покаяние, у меня совершенно изменилось отношение к финансам, к деньгам, к имуществу, к вещам, к покупке вещей, к оценке вещей, к планированию бюджета. Давайте посмотрим на новозаветных примерах. Итак, пример Закхея. Луки 19 глава. Давайте откроем вместе. Пример Закхея мытаря. Евангелие от Луки, 19 глава, с 8 стиха. Господь Иисус посещает Закхея мытаря, с которым не общались книжники и фарисеи, нарушая тем самым их постановление, их представление о праведной жизни. Закхей, приняв Господа в своем доме, встав, сказал Господу, Иисусу Христу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Что отвечает на это Иисус? Давайте обратим внимание. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Другими словами, Закхей, проведя какое-то время с Иисусом Христом, был настолько поражен в сердце и уме своем, что говорит: «Я половину имения раздам нищим, а тем, кому должен, воздам вчетверо». И только после этого Священное Писание оставляет нам только эти слова диалога. Христос говорит: «Ныне, после этого, пришло спасение дома твоему». Конечно, мы не сможем строить на это какое-то догматическое утверждение о том, что если только половину имения отдашь после покаяния, тогда ты получаешь входной билет в Царство Небесное. Мы не можем так утверждать. Однако мы видим некоторые принципы. Давайте продолжим. Пример юноши. 18 глава Матфея. Давайте откроем вместе. Матфея 18. Пример богатого юноши, который подошел к Иисусу. С 18 стиха 18 главы Евангелия от Матфея. Так, прошу прощения, да, это ошибка у меня в ссылке. Для того, чтобы не занимать ваше время, опишу ситуацию. Юноша подходит и говорит: «Что мне нужно, чтобы наследовать царство?» Христос что отвечает ему? «Исполни заповеди». «Исполни заповеди». Ну, хотя бы в том формате, в котором это возможно было в Ветхом Завете, через в том числе принесение жертвы. Юноша отвечает Христу о том, что он с юности исполнил это. Как продолжает Христос? А теперь последняя проверка. Раздай свое имение. Какова реакция юноши? Написано, что он опечалился. Абсолютно. Не как Закхей. Луки 18 глава. Я нашел эту ссылку. Матфея 19. Матфея 19, Луки, по всей видимости, 18. Матфея 19. В этом же контексте к нему подходят ученики, и Христос говорит о том, что блаженны те, кто отдал все и последовал за ним, потому что они будут иметь больше, намного больше. Какой контраст? Неизвестно, действительно Христос хотел, чтобы юноша отдал все. Нам неизвестно, например, о том, действительно ли хотел, чтобы Господь, чтобы Авраам принес жертву Исаака. Я имею в виду, действительно закончил жертвоприношение и убил своего сына обещанного. Но готовность, сам факт готовности принести самое дорогое в жертву говорил о том, что у Авраама есть вера. Принять решение в сердце. Но это беспроигрышный вариант. Почему? Если действительно Господь захочет, чтобы ты отдал все, у тебя уже будет решение в сердце, и ты не расстроишься. А если Господь просто проверяет тебя, то ты еще и приобретешь, ну, по сути, оставишь то, что имел. Как это случилось с Авраамом. С Закхеем мы видим другой пример. Я уверен, что Закхей действительно последовал своему слову и отдал. Мартин Лютер пишет, слова, как бы продолжая мысль Иисуса Христа о том, что мы приобретем многое, если откажемся от всего в этом мире. «Я держал в руках множество вещей и утратил их все, но я до сих пор обладаю тем, что поместил в руки Божии». Действительно, мы с этим сталкиваемся. Мы с этим сталкиваемся, когда приезжаем в другой город и находим дом молитвы. Я с этим сталкивался. Когда мы находим приют у своих братьев и сестер, особенно это знают люди, очень хорошо знают люди, которые служат Богу. Когда действительно через наших братьев и сестер выполняется заповедь гостеприимства. Мы знаем о том, что мы как церковь, и многие это пережили в своей жизни, мы как церковь можем помогать друг другу. Я помню, как Вифания мне помогала, очень помогала, когда я первое время жил здесь, в Москве, и было не так хорошо, как, скажем, сейчас. Что это? Это приобретение того самого, тех самых даров, по сути, вот материальных, вещественных даров. Когда у тебя появляется множество домов, множество матерей, множество сестер и братьев. И когда у тебя появляется возможность делиться этим. Далее, мы говорим с вами, как раз-таки фокусируемся на том, почему тема финансов, она может идентифицировать в нас истинное обращение. Луки 3 глава. Давайте откроемся вместе. Евангелие от Луки 3 глава. Помните, когда Иоанн Креститель выходил на Иордан крестить людей, к нему подошло множество народу. 7 стих. Евангелие от Луки, 3 глава, 7 стих. И он обращается к фарисеям, которые подходят туда, и говорит: «Порождение хидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, и уже из секеры при корне лишь дерев лежит всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Иоанн Креститель говорит здесь много о плоде. Он говорит о том, что покаяние должно сопровождаться плодом. И если этого плода нет, тогда дерево, не приносящее этот плод, срубается и бросается в огонь. Есть очень множество толкований по поводу того, что же за плод упоминается Иоанном Крестителем. Но если мы будем внимательны и обратимся к контексту, о том, что говорится в 10, 11 и 12 стихах, до 14 стиха, нам ответят на этот вопрос. Итак, Иоанн говорит о том, что нужно покаяться и принести плод. Из 10 стиха спрашивал его народ, что же делать? Другими словами, хорошо, Иоанн, мы поняли, что ты говоришь о каком-то плоде. Скажи нам, что за плод? 11 стих. Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот отдай неимущего. И у кого есть пища, делай то же. То есть, другими словами, он говорит, если у тебя есть возможность от твоего финансового состояния поделиться чем-то для неимущих, поделись. Пришли мытари и мытари креститься и сказали ему: учитель, а что нам делать? Какой плод покаяния, другими словами, вот в контексте плодов покаяния, о необходимости покаяния и принесения плодов, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Мытари, по сути, были фискальными инспекторами, то есть налоговыми инспекторами, которые собирали дань. И в силу своего служебного положения могли этим пользоваться в корыстных целях, собирая больше, чем положено. Фактически Иоанн говорит: не пользуйтесь своим служебным положением, не берите сверху, не обманывайте людей. Что это такое? Это отношение к финансам. Если у меня есть доступ к финансам, которые я могу взять, протянув руку, но в то же самое время я отказываюсь от такой возможности, потому что Бог не хочет от меня этого, фактически я жертвую своим материальным благосостоянием. Фактически Иоанн говорит о том, чтобы я принес, или мытари принесли плод финансовый. С той точки зрения, что они отказались или показали о том, что для них сместились приоритеты их жизни. В 14 стихе спрашивали также воины, что нам делать. Воины, я отмечу, в то самое время они выполняли функцию в том числе и полиции. В то время не было воинов, вот по крайней мере нет из достоверных источников, не описано о том, что во времена Иисуса Христа в Палестине происходили какие-то крупные военные события. И есть исторические факты, свидетельствующие о том, что римская армия исполняла функцию полиции. Они могли, по сути, выполнять задачи охраны общественного порядка, пользуясь властью, в том числе и в корыстных целях. И что же говорит им Иоанн Креститель? Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Довольствуйтесь своим жалованием. Не грабьте. Вы, воины, неважно, иудеи, римляне, которые носят меч, и для которых, особенно для римлян, местное население – это просто некие аборигены в колонии, которых можно ограбить, и тебе никто ничего за это не скажет. Ну, в разумных пределах. То есть фактически Иоанн им говорит, ваше покаяние должно проявиться в отношении к финансам. Вы должны пожертвовать то, чем вы можете владеть. Да, он говорит о незаконных способах обогащения, но все-таки о финансах. Таким образом, Новый Завет говорит о том, что истинное обращение, оно зачастую связано с обращением, как говорит Мартин Лютер, кошелька. Далее, во времена уже Нового Завета, установление Нового Завета, пришествие Нового Завета, создание Церкви после того, как Дух Святой спустился на апостолов, мы видим такие примеры такого же отношения к деньгам и выражения истинного покаяния в изменении отношения к финансам в деяниях. Помните историю в 19 главе Деяний, когда чародеи покаялись и сожгли, написано, множество книг. Множество книг о оккультной магии. Там написана цена этих книг. Я пересчитал, не поленился, там порядка, не порядка, а есть цифра, 50 тысяч драхм. Это примерно 250 килограммов серебра. Почему-то упоминается именно о том, что эти книги были ценны. То есть, другими словами, они могли бы продать их, получить какую-то выгоду. Но настолько было поражено сердце их в покаянии Иисусу Христу, покаянии Небесному Отцу через Иисуса Христа, о том, что они не думали о финансах в тот момент. Они думали о том, как угодить Богу. И, по сути, сделали себе финансовый ущерб на 50 тысяч драхм. Очень много в Деяниях говорится о жертвенности первых христиан. Помните о том, как продавали имение, клали все к ногам апостолов, о том, что не было нуждающихся. В нескольких местах это употребляется. И всегда обращение новых верующих христиан в Церковь Божию сопровождалось изменением их отношения к финансам. Если мы продолжим тему о десятине, мы должны вспомнить, откуда она взялась в Ветхом Завете. Мы понимаем с вами о том, что отношение к финансам – это очень важная тема. Важная тема именно в Новом Завете. О том, что обращение сопровождается изменением финансов. Но если вспомните, Авраам, когда принес жертву десятину Мелхиседеку, он сделал это абсолютно добровольно. Не было еще никакого закона. Он абсолютно добровольно, на нем не висела тяжесть закона. Если бы он не принес десятину, я другими словами, с точки зрения закона Моисеева, которого еще не существовало, он бы не нарушил никакую заповедь. Но написано, что он делил десятую часть и отдал Мелхиседеку. Сама десятина в Новом Завете, она употребляется, знаете, Христом, по крайней мере, она употребляется в каком-то, можно сказать, негативном смысле. Написано, что Христос упрекал, в негативном контексте точнее, упрекал фарисеев за то, что они платят десятину, но оставили суд и милость. За то, что они горделиво делают это на показ. То есть он не говорит о том, что десятина – это плохо, никаким образом. Он соблюл весь закон, и он очень много говорит о глубине заповеди закона. Но всегда десятина упоминается, знаете, контекст негативный. В 7 главе Евреям, автор послания к Евреям, говорит о десятине очень много раз. Я как раз-таки о приношении Авраамом десятине Мелхиседеку именно в контексте выгоды или преимущества Нового Завета перед Ветхим. Хотя акцента на десятину никакого не ставится. Но я хотел бы с вами сделать некую аналогию. Представьте себе, что Иисус Христос, когда говорил Нагорную проповедь, Он упомянул десятину. Если вспомните, в Нагорной проповеди он открывает глубину или истинный смысл многих заповедей. Я сосредоточусь на двух. Убийстве и блуде. Он говорит, раньше убийство – это когда ты физически пошел и кого-то задушил. Или убил камнем, неважно. Сейчас же убийство, он упоминает об этом в 5 главе, 21-22 стихах, 5 глава Матфея. Он говорит, сейчас гнев, по сути гнев, который ты испытываешь к брату своему, ближнему своему, это ты его убиваешь. То есть это намного страшнее, это твои внутренние мотивы, состояние твоего сердца, твоего ума. Что он говорит о блуде? Если раньше блуд для иудея было пойти физически, совершить прелюбодеяние или любодеяние, если он состоит в браке, в зависимости от того, состоит он в браке или нет, то сейчас, говорит Христос, то, что ты посмотрел на женщину с вожделением, с сексуальной похотью, уже фактически является прелюбодеянием. Представьте здесь, Христос упомянул бы десятину. Что бы он сказал? Как вы думаете? Сказано древним. Отделяй десятую часть от всего прибытка. А сейчас что я вам говорю? Ну, по сути, он повторяет эти слова через апостолов. А сейчас будьте жертвенными по состоянию сердца. То есть, если вот такие базовые заповеди, он открывает их глубину, не формализм их исполнения, а истинное их предназначение с точки зрения состояния твоего сердца перед Богом, то представьте, что бы он сказал о десятине. Я ни в коем случае не призываю сделать десятину, возвести ее в ранг закона. Но просто представьте. Есть очень интересные цифры, ну, по крайней мере, по Америке. По России вряд ли такая статистика есть. Америка, она все-таки более исторически христианская страна, так скажем. Протестантская страна. И такое издание, как Christian Today, говорит о том, что современная американская евангельская церковь жертвуют порядка 2,5% своего дохода. Только представьте, Ветхий Завет – это ограничение, это люди, не имеющие Духа Святого. Как мы читали с вами в Иезекииле, измененного сердца. Люди, которые фактически руководствовались буквой, жертвовали 10%. А люди, которые имеют Духа Святого, у которых открыта благодать, царственное священство, которые посвящены Богу полностью, по статистике, жертвуют 2,5%. Очень интересная статистика. Просто мне хочется понять аналогию в исполнении глубины, сосредоточения на глубине заповеди Ветхого Завета и исполнении этой заповеди в Новом Завете, когда Бог нас через апостола призывает к жертвенности. Если, например, говорить о жертвенности в принципе в Новом Завете, вспоминается 12 глава к Римлянам. Помните 1-2 стих? Принесите тела свои в жертву, живую, святую, угодную Богу. То есть, по сути, вот все, что я хочу, теперь не мое. Я себя на жертву, в жертву приношу. И как некоторые проповедники говорят, и здесь это упоминалось, эта жертва, она постоянно пытается слезть с алтаря. То есть, раньше нужно было привести какое-то животное, а сейчас я весь принадлежу Богу. То есть, мы с Иисусом Христом поменялись жизнями. Он умер за меня и стал предстоятелем. Он за меня Богу. Он фактически стал между моими грехами и Богом. Покрыл меня. Бог уже меня не видит. Он смотрит на Иисуса Христа, в котором я сокрыт. Но я живу теперь для кого? Я не могу сам для себя теперь жить. Я живу для Бога. Это, по сути, вся моя жизнь. И в контексте этого Павел говорит о македонянах. Помните о македонянах? Во 2 Коринфянам 8 главе, в 5 стихе, он говорит в контексте их жертвенности о том, что они дают доброхотно сверх сил, в 3 стихе, в 5 он говорит, они отдали себя. То есть он говорит, вот она жертвенность, вот оно принесение тела, принесение всего себя. А македонянах, они самые богатые церкви, упоминаемым Павлом неоднократно, но он упоминает их, как Христос упоминает вдову. Хотя вдова пожертвовала на тот момент 100% своего состояния. Македоняне, я не знаю, в процентном отношении, у нас вообще нет никаких даже индикаторов в Новом Завете о том, сколько отдавать, жертвуя Богу на дело служения церкви. Нет таких индикаторов. Но все-таки мы держим в уме то, что Ветхий Завет, ограничивая буквы закона людей, не имеющих Духа Святого, предписывал жертвовать 10%. Что же предписывает нам Новый Завет? Давайте перечислим. 2 Коринфянам 9 главе 7 стихе написано: «Уделяйте по расположению сердца, чтобы сердце тебя не осуждало». Вот сердце твое мерило. Ну, сердце у всех разное. Это отдельная тема. Состояние сердца, состояние твоих взаимоотношений перед Богом, состояние твоего духовного человека. Как много в тебе духа, как мало в тебе плоти. Чем больше здесь Духа Святого, чем больше здесь Иисуса Христа, чем больше Его Слова, тем больше желания служить Ему. Это проявляется во всем, в том числе в финансах. И мы видим в Новом Завете, как финансы являются хорошим индикатором твоего истинного обращения. Далее. 1 Коринфянам 16 главе, 2 стихе, Павел пишет: «Сколько позволит состояние? Собирайте первый день недели, чтобы мне, когда я приду, не заниматься этим, сколько позволит состояние». Опять нет какого-то жесткого ограничения. Есть только индикаторы. Сколько позволяет твое состояние? Там же он говорит о регулярности, да, о том, чтобы на дело Божье, на церкви собирались раз в неделю. На что же собираются деньги в церкви? Очень интересная статистика есть. Если мы говорим о деле Божьем, как о миссии, о том, что реальная статистика, 90% работников христианских миссий живут и работают в странах с 10% населением от всего населения Земли. То есть, другими словами, христианская миссия сегодня живет и работает в тех странах, где наименьшее количество людей, которые не знают Бога. Очень малое число, к сожалению, очень малое число работают в тех странах, где большое количество населения и большое количество людей, которые не знают Иисуса Христа. И церковь существует на эти деньги, миссия существует на эти деньги. Бог так установил. Да, случаются в нашей жизни чудеса, и мы сейчас молимся за помещение, за то, чтобы Господь чудесным образом устраивал финансы. Но поверьте, вот еще ни разу не было за 5 лет существования Вифании, я такого случая не помню, чтобы мы пасторскую открыли, и куча денег на столе вдруг материализовалась. Каждый раз Бог действует через сердца тех, кто сюда приходит и кто жертвует. Это чудесно, но это происходит через материальные средства. Бог действует через сердца. Я не помню, я верю, что Бог всемогущий может материализовать любую сумму денег для своего дела. Но почему-то он этого не делает. Он побуждает сердца верующих людей, располагает их, жертвовать финансы, вот эти самые денежные знаки, на дело церкви, на дело миссии, на дело благотворительности, потому что сказано о том, что делайте добро наипаче своим по вере. Когда вы видите нужду в брате или сестре в церкви, очень хорошо, кстати, когда братья и сестры открывают свои нужды. Для этого у нас есть общая молитва, в частности, молитва церкви на неделе. Но основное – это церковь, которая выполняет две функции, две основные функции. Это проповедь Евангелия и ученичество. Причем ученичество, оно заключается в тех, кто преподает, по сути. Если говорить в контексте нашего института, это преподаватель института. Если говорить в контексте нашей церкви, это пастор, который преподает, который взращивает учеников, который тратит свое время. И апостол Павел об этом пишет. В Галатам 6 главе он говорит: «Делись всяким добром с наставляющим». В 1 Коринфянам в 9 главе, в 9 стихе он говорит о том, что священнослужители питаются святилища, ставя в пример Ветхий Завет. И говорит, что проповедующим необходимо жить от благовестия. Дело церкви. Дело церкви. Мы для того и объединены в церковь, чтобы иметь некий бюджет, для того, чтобы осваивать этот бюджет для двух целей – Евангелия и ученичества. И это, знаете, такое колесо с двумя грузиками. Один перевешивает, толкает второе и так далее. Если мы научим людей, и они будут стоять в вере, и у них будет наполнено сердце Духом Святым, то этот Дух Святой будет изливаться, и они начнут проповедовать, расширять царствие. Если они начнут расширять царствие, то будут приходить новые люди, которые будут нуждаться в чем? В том, чтобы их научили. И так постоянно, постоянный процесс. Но есть институт, есть организация, которая этим занимается, и она называется Церковь Христова здесь на земле, в частности, поместная церковь. И эта церковь зависит от пожертвований и даяний. Я хотел бы подвести итог. Просто краткий итог и по абзацам сказать некоторые выводы. Мы видим с вами о том, что закон устранен. Через жертву Иисуса Христа, через исполнение Иисусом Христом всего закона Ветхого Завета. И в этом заключена благодать. Мы видим с вами, что заповеди обновлены в Новом Завете. Многие заповеди, особенно морально-нравственные. И мы не видим обновление заповеди даяния. Именно с точки зрения ограничения, сколько мы должны давать. Вообще слово «долженство» или «долженство», оно очень редко употребляется в Новом Завете. К счастью, в этом и заключается благодать. Но заповедям дана глубина, и мы можем проанализировать, что ожидает нас Бог, когда говорит по расположению сердца и щедро, именно в контексте даяний. Мы видим с вами, что отношение к финансам является индикатором твоих отношений с Богом, твоего истинного обращения, изменение мышления. Вот та самая метаноя, которая происходит во время покаяния, она изменяет. Не сообразуйтесь с веком сим, продолжая вот этот отрывок 12 главы, 1-2 стих. Павел говорит: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. Как живет век? Как живет этот мир, век сей? Живет приоритетами потребления. Но если мне нужно потреблять, что за этим стоит? Мне нужно зарабатывать. Если мне нужно зарабатывать, значит, мне нужно больше и больше стяжать и меньше отдавать. Это закон мира. Передвигаться можно на различных машинах, но диктует нам мода современная о том, что мы должны передвигаться на тех или иных марках. Мода современная, мода, я имею в виду с точки зрения общества потребления, диктует нам, во что одеваться, как проводить отпуск, на что расходовать деньги, где питаться. Все это диктует нам общество потребления. И за всем этим стоит мотиватор. Нужно приобретать больше, нужно меньше отдавать. Так живет этот век. Но Христос преображает нас, наш ум, говорит о том, что мы к этому не привязываемся. Да, мы должны одеваться. Да, мы не перестаем следить за собой, мы не перестаем работать, мы социально активны. Но акценты смещены. И к этому призывает Господь. В этом и наша разница с этим миром. Я хотел бы два примера назвать. Они мне очень... Точнее, три. Один вы уже слышали, некоторые из вас, но если по новизне, то два. Фрэнсис Чан, один из проповедников американских, он многим из молодежи импонирует. Восточного вида, по-моему, у него китайские корни, пишет в своей книге о том, что они с женой купили меньший дом там, в Соединенных Штатах. Для американца дом, вот та самая одноэтажная Америка, это символ вот, в исполнении американской мечты. В зависимости от того, какой у тебя дом, насколько он большой, какой большой участок, насколько престижный район, зависит твое положение в обществе, такое неформальное положение в обществе. Он говорит, для нас было относительно тяжело принять такое решение. Вот на фоне того, что диктует этот мир. Но мы приняли такое решение, мы сделали дом меньше, а оставшиеся деньги, вот эту разницу, которую мы могли бы потратить, мы отдали на дело миссии. Хотел бы привести в пример Пола Уошера. В своей обращении, по-моему, называется «Проповедь к юношам», он ставит в пример своих сыновей о том, как он их воспитывает, о том, что они одеваются в обычном супермаркете. То есть не в магазине одежды, с каким-то, может быть, знаменитым брендом или незнаменитым брендом. Но представьте, что он приходит в Ашан, жена идет за покупками, а он идет с малышами одеваться где-то вот рубашки, которые в Ашане, знаете, там на каждый день, я не знаю, как они называются. Ну, примерно. Говорит, почему? Потому что они нормальные, они не брендовые, но мы за счет этого, я приучаю их о том, что финансы нужно дорожить, которыми дал тебе Господь. И это очень хороший пример. Еще один пример – это член церкви Вифания, который жертвует больше 50% своего дохода ежемесячного на то, чтобы мы смогли покрывать наши арендные платежи. Вы все его прекрасно знаете. Кто был на членском, вы слышали его фамилию. Это живые примеры. Бог не дал нам такой возможности ограничить нас, но Он дал очень хорошие примеры. И когда мы смотрим в Ветхий Завет, для нас это может служить индикацией. Недаром. Недаром Бог установил седьмой день недели. Вы знаете, сколько было примеров, например, того, что человечество или общество, те или иные общества хотели изменить вот этот цикл? Богом данный биологический цикл раз в 7 дней отдыхать. Советская власть на протяжении, наверное, больше, чем 10 лет, с 29 по 40, да, 11 лет, жили по 5-дневной рабочей неделе. Не рабочей, вообще календарной недели. Не смогли. Говорит, столько проблем было, постепенно увеличивали, все-таки вернулись к 7-дневной. Другие общества, древние общества, не зная закона Божьего, они жили тоже по своим установлениям, по лунному календарю. Но Бог так установил. Бог установил раз в 7 дней отдыхать. Это человеческая природа. Он и нас создал. И Бог почему-то установил в Ветхом Завете вот десятину, как некий такой, знаете, ориентир, маячок. Хороший ориентир, возможный ориентир. Не половина дохода. Не 70%, хотя есть примеры, очень ободряющие примеры, действительно, когда люди жертвуют больше половины дохода на Церковь Божию, но то, что у них остается, им хватает. Конечно, нужно учитывать этот вопрос. Я, знаете что, хотел бы в качестве пожелания закончить следующими словами. Они написаны в Исходе в 36 главе и посвящены устройству скинии, но они характеризуют настрой тех ветхозаветных людей того общества Израилева, который был во время их странствий в пустыне. Исход, 36 глава. Исход 36, 5 стиха. Люди приносили жертвовать на устройство скинии, и в 5 стихе к Моисею обращаются и говорят: «Народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». Шестой стих. «И приказал Моисей, объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить». Есть очень хорошая история о доме молитвы на Поклонной горе в Петербурге. Ну, по сути, центральной церкви. Кто был, видели. Построен, по-моему, в 84-м году. 84-й год. Вот такой вот рассвет застоя. Ну, уже начало заката, наверное, но все-таки. С точки зрения отношения к власти к нашему братству. Во-первых, дали разрешение на строительство. Вы видели, вот для 84-го года шикарное здание. И есть свидетельство о том, что собрали столько денег, что в один прекрасный момент пришлось объявлять о том, чтобы больше никто не приносил. Был профит, понимаете, профицит. Собрали больше, чем нужно было на строительство. Это во времена, когда баптистов увольняли с престижных работ, когда не позволяли получать высшее образование для того, чтобы они имели большую ставку на работе. В те времена церковь собрала больше, чем необходимо.